Мелькнула в голове слышанная когда-то фраза о том, что всех студентов оскопляли во славу науки. Обомлевшему Солю показалось, что железная змея смотрела пронзительно и зло, а обезьяна издевательски скалилась. Залитый липким потом, Эггерт все еще топтался на месте, когда новое тревожащее чувство заставило его вздрогнуть и поднять голову. Из высокого распахнутого настежь окна на Соле неотрывно, пристально глядела бледная темноволосая женщина. Он несся сквозь толпу, оглушаемый руганью, опрокидывая лотки, ловя на ходу раздраженные тычки. Он бежал прочь от площади, от университета с распахнутым окном, где все еще белеет, будто призрак, лицо Тории, невесты когда-то убитого им студента. Прочь! Это дурное, несчастное предзнаменование. Он не должен был являться в город. Теперь ему следует как можно быстрее добраться до ворот, вырваться из сети узких, извилистых, переполненных людом улиц. Но мир большого города, равнодушный, сытый, лениво праздничный, уже завладел Солем как своей законной жертвой. Эггерту казалось, что, подобно огромному желудку, город понемногу переваривал его, желая полностью растворить, уничтожить, впитать в себя.
«Ты, бродяга, посторонись!»
Прогрохотали огромные колеса по булыжной мостовой. В бархатной полутьме кареты над Эггертом проплыло чье-то надменное лицо, и, опустив глаза, он увидел в колее расплющенного в лепешку перламутрового жука.
«Ты, бродяга, с дороги, с дороги!»
Звонко перекликались из окон хозяйки, и на мостовую время от времени обрушивался водопад помоев. Тогда перекличка сменялась перебранкой. Надрывались торговцы.
«А вот гребешки, гребешки костяные, черепаховые! А вот чудо-снадобье! Намажешь макушку, волосы вырастут, намажешь подмышку, волосы выпадут! Цирульно, цирульно, банки, пиявки, кровопусканья! Бороды бреем, бреем, бреем!»
Стайка уличных мальчишек дразнила благопристойного, одетого с иголочкой паренька. Вдоль стен изваяниями застыли нищие. Ветер играл бахромой их лохмотьев. Неподвижные протянутые ладони казались темными листьями диковинного кустарника. Пронзительное «Падай! Падай!» стояло над улицей, хотя запекшиеся губы попрошаек почти не двигались, только глаза тоскливо и в то же время алчно ловили взгляды прохожих. «Падай! Падай!» «Прочь! Прочь к воротам!» Эггерт свернул на знакомую, казалось, улицу. Она предала его, выведя к прямому, одетому камнем каналу. От зеленой воды поднимался запах плесени. Над каналом выгибался дугой широкий мостик. Эггерт не помнил этого места, он никогда не бывал здесь. Он окончательно заблудился. Тогда он решился спросить дорогу. Первая же особа, к которой он отважился обратиться, степенная добродушная хозяйка в крахмальном чепце, с удовольствием и подробно описала ему путь к городским воротам. Следуя ее указаниям, он миновал две или три улочки, старательно обошел людный перекресток, свернул, где было велено, и неожиданно вышел все к тому же горбатому мостику через канал. По затхлой воде сновали водомерки. Помянув недобрым словом женщину в крахмальном чепце, Эггерт снова собрался с мужеством и попросил о помощи тощую, бедно одетую девушку-служанку. Та вспыхнула, и по тайной радости в ее скромно опущенных глазенках Соль понял вдруг, что для этого несчастного создания он вовсе не грязный оборванец, а видный молодой человек, красавец и возможный кавалер. Осознание этого почему-то доставило Эггерту не радость, а боль. Девушка тем временем серьезно и старательно растолковала ему, как пройти к воротам, и пояснения ее были прямо противоположны наставлениям хозяйки в чепце. Наспех поблагодарив несколько разочарованную служанку, Эггерт снова пустился в дорогу. Напряженно оглядываясь, он шел мимо лавочек и харчевен, мимо аптеки с живыми пиявками в бутылях и снадобьями в пузырьках, мимо пуговичной мастерской, с витрины которой пялились, как глаза, сотни серебряных, перламутровых, костяных кругляшков. Темный переулок с нависшими над ним глухими стенами домов оказался вотчиной своден. В полумраке то одно, то другое сладкоглазое лицо приближалось к Эггерту и, безошибочно определив в нем голодранца, а невозможного клиента, равнодушно отворачивалось. В руках Своден страстно, как живые, трепетали шелковые чулочные подвязки, призванные, по-видимому, олицетворять любовный пыл. Переулок вывел Соли на круглую площадь. В центре ее помещалась статуя на невысоком постаменте. Голова изваяния покрыта была каменным капюшоном. Вспомнив людей в сером, напугавших его на площади, Эггерт не сразу решился подойти поближе и прочитать надпись, высеченную на камне «Священное привидение Лаш». С детства слышавший о священном привидении, он, однако, представлял его несколько иначе, величественнее, что ли. Впрочем, сейчас ему было не до размышлений. Сделав глубокий вздох, он снова спросил дорогу, на этот раз у юного и кроткого с виду торговца лимонадом. По словам паренька, до городских ворот было рукой подать. Воодушевленный Эггерт двинулся вперед по широкой, не слишком людной улице, миновал дом костоправа с приколоченным к дверям внушительных размеров костылем, дом лошадиного лекаря с тремя конскими хвостами на вывеске, пекарню. И, обомлев, вышел все к тому же горбатому мостику над затхлым каналом. Казалось, неведомая сила твердо решила не выпускать Соля из замкнутого круга. Обессиленный, он прислонился к широким каменным перилам. Где-то над его головой звонко ударился о стену ставень и распахнулось окно. Эггерт посмотрел вверх. В маленьком темном окошке стояла девушка. У Соля потемнело в глазах. Бледные, будто выточенные из мрамора щеки, темные волосы, созвездие родинок на шее. Он отшатнулся и в следующую секунду понял, что это не Тория, что у этой, равнодушно глазевшей сейчас из окна, лицо круглое и рябое, а волосы цвета прелой соломы. Он повернулся и с трудом побрел прочь. На перекрестке спросил дорогу по очереди у двух прохожих. Приветливо и доброжелательно ему указали прямо противоположное направление. Стиснув зубы, он двинулся вперед, полагаясь только на чутье да на удачу. Пройдя несколько кварталов, он с беспокойством заметил вдруг пару уличных мальчишек, следовавших за ним неотвязно, хотя и на почтительном расстоянии. Он оглядывался все чаще и чаще. Лица мальчишек, чумазые и деловитые, мелькали в толпе все ближе и ближе. Внутренне сжавшись, Эггерт свернул раз, потом еще и еще. Мальчишки не отставали. Их становилось все больше. Замурзанные рты широко и нагло ухмылялись. Теперь за Солем следовала радостно возбужденная орава. Эггерт ускорял и ускорял шаг. Привычный уже страх нарастал. Холодными клещами сжимал горло, набивал ватой непослушные ноги. Соль все острее ощущал себя жертвой, и чувство это будто передавалось малолетним преследователям, побуждая их к травле. И травля началась. Соль не удивился, когда в лопатку ему ударил первый камень. Наоборот, ему даже стало легче, что удара больше не надо ждать, потому что он уже нанесен. Но за первым ударом последовал второй и третий. Радостно разнеслось по улице. Прохожие недовольно оглядывались и шли по своим делам.
Дядюшка, дай табачку на понюшку! Дядюшка, оглянись!
Эггерт почти бежал. Попросту кинуться на утек ему не позволяли остатки гордости.
«Дядюшка, на штанах-то дыра! Оглянись!»
Несколько мелких камушков метко клюнули его в ногу, в спину, в затылок. Минута, и преследователи настигли его. Чья-то грязная рука дернула за рукав так, что затрещали ветхие нитки.
«Эй, ты! Не тебе говорят, что ли?»
Эггерт остановился. Его окружили кольцом. Здесь были и 8-летние малыши, и ребята постарше, и пара-тройка подростков лет 14.